И вспомнилась Олегу мама с мягкими добрыми руками. Мама, мама, я помню руки твои с того мгновения, как я стал сознавать себя на свете. За лето их всегда покрывал загар. Он уже не отходил зимой. Он был такой нежный, ровный, только чуть-чуть темнее на жилочках. А может быть, они были и грубее, руки твои, ведь им столько выпало работы в жизни. Но они всегда казались мне такими нежными, и я так любил целовать их прямо в темные жилочки. Да, с того самого мгновения, как я стал сознавать себя, и до последней минуты, когда ты в изнеможении, тихо, в последний раз положила мне голову на грудь, провожая в тяжелый путь жизни, я всегда помню руки твои в работе. Я помню, как они сновали в мыльной пене, стирая мои простынки, когда эти простынки были еще так малы, что походили на пеленки. И помню, как ты в тулупчике зимой несла ведра на коромысле, положив спереди на коромысло маленькую ручку в рукавичке, сама такая маленькая и пушистая, как рукавичка. Я вижу твои чуть утолщенными суставами пальцы на букваре, и я повторяю за тобой «Б-А-Ба, Ба-Ба». Я вижу, как сильной рукой своею ты подводишь серп под жито, сломленное жменью другой руки прямо на серп. Вижу неуловимое сверкание серпа, и потом это мгновенное, плавное, такое женственное движение рук и серпа, откидывающее колосья в пучке так, чтобы не поломать сжатых стеблей. Я помню твои руки, не сгибающиеся, красные, залубеневшие от студеной воды в проруби, где ты полоскала белье, когда мы жили одни, казалось, совсем одни на свете. И помню, как незаметно могли руки твои вынуть занозу из пальца у сына, и как они мгновенно продевали нитку в иголку, когда ты шила и пела, пела только для себя и для меня. Потому что нет ничего на свете, чего бы не сумели руки твои, что было бы им не под силу, чего бы они погнушались. Я видел, как они месили глину с коровьим пометом, чтобы обмазать хату. И я видел руку твою, выглядывающую из шелка, с кольцом на пальце, когда ты подняла стакан с красным молдаванским вином. А с какой покорной нежностью, полной, и белые выше локти рука твоя обвелась вокруг шеи отчима, когда он, играя с тобой, поднял тебя на руки. Отчим, которого ты научила любить меня, и которого я чтил как родного, уже заодно то, что ты любила его. Но больше всего навеки вечные запомнил я, как нежно гладили они руки твои, чуть шершавые, и такие теплые и прохладные, как они гладили мои волосы и шею, и грудь, когда я в полусознании лежал в постели. И когда бы я не открыл глаза, ты была всегда возле меня, и ночник горел в комнате. И ты глядела на меня своими запавшими очами, будто из тьмы, сама вся тихая и светлая, будто в ризах. Я целую чистые, святые руки твои. Ты проводила на войну сыновей, если не ты, так другая, такая же, как ты. Иных ты уже не дождешься вовеки. А если эта чаша миновала тебя, так она не миновала другую, такую же, как ты. Но если и в дни войны у людей есть кусок хлеба и есть одежда на теле, и если стоят скирды на поле, и бегут по рельсам поезда, и вишни цветут в саду, и пламя бушует в домне, и чья-то незримая сила подымает воина с земли или с постели, когда он заболел или ранен, все это сделали руки матери моей, моей и его, и его. Оглянись же и ты, юноша, мой друг, оглянись, как я, и скажи, кого ты обижал в жизни больше, чем мать? Не от меня ли, не от тебя, не от него, не от наших ли неудач, ошибок и не от нашего ли горя сидеют наши матери? А ведь придет час, когда мучительным упреком сердцу обернется все это у материнской могилы. Мама, мама, прости меня, потому что ты одна, только ты одна на свете можешь прощать. Положи на голову руки, как в детстве, и прости. Такие мысли и чувства теснились в душе Олега. Он уже не мог забыть того, что мать его осталась там, и бабушка Вера, подруга дней моих суровых, которая тоже была мамой, мамой его матери и дяди Коли, тоже осталась там. И лицо Олега стало серьезным, неподвижным. Большие глаза в темно-золотистых ресницах заволоклись влажной пеленой. Он сидел, сутулившись, свесив ноги, сцепив длинные сильные пальцы больших рук, и резкие продольные морщины легли у него на лбу. Я, Олег Кошевой, вступая в ряды членов молодой гвардии, перед лицом своих друзей по оружию, перед лицом родной многострадальной земли, перед лицом всего народа, торжественно клянусь беспрекословно выполнять любые задания организации, хранить в глубочайшей тайне все, что касается моей работы в молодой гвардии. Я клянусь мстить беспощадно за сожженные, разоренные города и села, за кровь наших людей, за мученическую смерть героев-шахтеров. И если для этой мести потребуется моя жизнь, я отдам ее без минуты колебаний. Если же я нарушу эту священную клятву под пытками или из-за трусости, то пусть мое имя, мои родные будут навеки прокляты, а меня самого покарает суровая рука моих товарищей. Кровь за кровь, смерть за смерть. Я, Ульяна Громова, вступая в ряды членов молодой гвардии, перед лицом своих друзей по оружию, перед лицом родной многострадальной земли, перед лицом всего народа, торжественно клянусь, я, Иван Туркенич, вступая в ряды членов молодой гвардии, перед лицом своих друзей по оружию, перед лицом многострадальной земли, перед лицом всего народа, торжественно клянусь, я, Иван Земнухов, торжественно клянусь, я, Сергей Тюленин, торжественно клянусь, я, Любовь Шевцова, торжественно клянусь. Олег сидел один в камере, в полной темноте, обхватив руками колени. Если бы можно было видеть его лицо, выражение его было спокойное и суровое. Мысли о Нине, о матери, о том, как глупо он попался, на все это у него было много времени, пока он сидел в канцелярии старосты и пока его везли, и все это уже отошло от него. И не о том он думал, что ожидает его. Он это знал. Он был спокоен и суров, потому что он подводил черту под всей своей недолгой жизнью. Пусть мне 16 лет. Не я виноват в том, что мой жизненный путь оказался таким малым. Что может страшить меня? Смерть? Мучение? Я смогу вынести это. Конечно, я хотел бы умереть так, чтобы память обо мне осталась в сердцах людей. Но пусть я умру безвестным. Что ж, так умирают сейчас миллионы людей, так же, как и я, полные сил и любви к жизни. В чем я могу упрекнуть себя? Я не лгал, не искал легкого пути в жизни. Иногда был легкомыслен, может быть, слаб от излишней доброты сердца. Милый Олежка Дролежка, это не такая большая вина в 16 лет. Я даже не изведал всего счастья, какое было отпущено мне. И все равно я счастлив. Счастлив, что не присмыкался, как червь. Я боролся. Мама всегда говорила мне: «Орлик мой, я не обману ее веры и доверия, товарищ. Пусть моя смерть будет так же чиста, как моя жизнь. Не стыжусь сказать себе это. Ты умрешь достойно, Олежка Дролежка». Черты его лица разгладились. Он лег на подмерзшем склизком полу, подмастив под голову шапку, и крепко уснул. Спустя 2-3 часа его повели на допрос. Им занимались только одни гестаповцы. Переводчик тоже был немец, ефрейтор. Их было много, немецких жандармских офицеров, в кабинете, куда его ввели. Все они с открытым любопытством, удивлением, а некоторые даже так, как смотрят на лицо значительное, смотрели на него. По своему, во многом еще детскому восприятию мира, он не мог предполагать, насколько широко разошла слава о молодой гвардии и насколько он сам превратился в фигуру легендарный. Его допрашивал гибкий, точно был без костей, как минога, немец с лицом, которому страшные фиолетовые полукружья под глазами, исходящие из-под углов темных, почти черных век, огибающие скулы и растворяющиеся на худых щеках в трупные пятна, придавали вид сверхъестественный. Такой человек мог присниться только в страшном сне. На требование раскрыть всю деятельность молодой гвардии и выдать всех ее членов и сообщников, Олег сказал: «Я руководил молодой гвардией один, и один отвечаю за все, что делали ее члены по моему указанию. Я мог бы рассказать о деятельности молодой гвардии, если бы меня судили открытым судом. Но бесполезно для организации рассказывать о ее деятельности людям, которые убивают и невинных». Он помолчал немного, окинул спокойным взглядом офицеров и сказал: «Да вы и сами уже мертвецы». Этот немец, действительно похожий на мертвеца, все-таки еще спросил его что-то. «Эти мои слова последние», — сказал Олег и опустил ресницы. После того Олег был брошен за стенок гестапо. И для него началась та страшная жизнь, которую не то что выдержать, а которую невозможно писать человеку, имеющему